В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Здравствуйте! У микрофона Игорь Воронов. Сегодня вашему вниманию предлагаю запись из Второй Славянской Баптистской Церкви, где пасторское служение несет Сергей Солоненко, и вы услышите семинар «Ответы на вопросы».
Братья и сестры, приветствуем вас. Пожалуйста, братья, проходите. И пока братья проходят, сегодня с нами у нас Виктор, Александр. Хорошо, братья, значит, вопрос такой, Сергей Владимирович, к вам. Как же дальше, если отлучили, как восстанавливаться и сколько примерно идет восстановление? Полгода, год, что делать в церкви, если теперь нельзя участвовать ни в каком труде, нельзя общаться, в общем, ничего нельзя делать.
Что делать? Я хочу, чтобы мы прочитали текст Писания, 1 Коринфянам 5:5, где Павел говорит о том, что был грех в Коринфе. Также мы знаем, он говорил и к Тимофею, мы Тимофея исследуем по четвергам. И два таких случая, когда он исключал. И вот там написано, что это было сделано во изнемождение плоти для того, чтобы дух был спасен. Он говорит, предать сатане во изнемождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому исключение из церкви – это не наказание, как некоторые думают. Оно уже так как-то сформировалось, особенно если это грех блуда, как, например, в данной главе это грех блуда. В Тимофею это был грех лжеучения. Вот. Но когда происходит измена в семье, то либо муж, либо жена кому изменили, всю злость пытается уже вылить на того человека, кто это сделал, и поэтому борется очень сильно за то, чтобы вот церковь наказала этого мужа или жену, в зависимости от того, плюс родственники подключаются. И поэтому оно так понемногу немножко поменялось. И у людей сформировалось такое впечатление, что исключают из церкви, чтобы наказать. Но, как говорит Писание, исключают из церкви, чтобы человек увидел разницу. Мы когда-то уже на вопросах-ответах отвечали по этому поводу, и как раз это был мой вопрос, ну, ко мне вернее, то мы говорили, что задача человека быть спасенным, то, вернее, задача церкви постараться сделать так, чтобы человек был спасен. И здесь написано, что ничего нельзя нигде участвовать, это не так. В этой же главе, в пятой главе, если уже в конце главы читать, то там написано, Павел говорит, я не говорю вам не общаться с неверующими людьми или с грешниками, блудниками и так дальше. Говорит, я вам говорю даже не приветствовать того, кто называет себя братом, говорит, я спасенный человек, ничего в церкви не происходит. И Павел, кстати, эту главу и начинает с того, что говорит, у вас такой грех, что даже в мире нет, а вы возгордились, вы ничего не делаете, вы там своими делами занимаетесь, либо, ну, то есть там разные есть причины, почему они гордились во всей этой ситуации очень страшно вообще об этом подумать. Вот. Но Павел говорит, вот есть в этом проблема. Так вот он говорит, что те люди, которые называют себя верующими, вот их нужно с ними даже не сообщаться, чтобы они оказались изгоями, чтобы они поняли, что то, что они делают, это грех, нужно что-то срочно менять. А если вы с ними по-нормальному общаетесь, да, нормально, он думает, да, живу как живу, все принимают. Вот. Поэтому исключение из церкви, оно для того, чтобы человек покаялся, чтобы он увидел эту разницу, когда ты живешь уже сам без защиты Бога, когда Бог забирает эту ограду, как от Иова. Ну, вернее, у Иова была эта ограда, вот, а от нас может Бог забрать, если человек грешит и не меняется. Это повторяющееся действие. Поэтому и в церквях мы не сразу исключаем мгновенно. Вот, мы, это идет беседы, это встречи, какая-то молитва, ждем, потому что задача, чтобы человек покаялся. Дальше, когда человек покаялся, сколько ждать? Полгода-год написано. В Писании нет конкретного срока, сколько это в каждой церкви решается по-своему. Вы знаете, когда в первой церкви люди ежедневно были вместе еще в таких обстоятельствах, где-то в окопах, куда-то едут, где-то переселяются через пустыни, и ты все время человека видишь во всех сферах, когда он голодный, когда он злой, когда он споткнулся об камень, ударил сильно ногу, когда он видит бедного и нищего. Конечно, можно за неделю определить, там, или еще меньше, действительно ли человек этот покаялся или нет. В нашей ситуации, когда мы видим реже друг друга, церковь большая, плюс из-за того, что много церквей, не раз люди, которые были отлучены, они говорят, там мы были там, там мы были там, ну и ты только слышишь их слова, ты не знаешь, действительно были ли они там или нет. Поэтому у нас это занимает больше времени, чтобы увидеть человека. Можно ли заниматься трудом каким-то? Ну, если человек согрешил, а тем более, как я говорю, что мы исключаем, когда грех повторяется, человек не кается, значит, это уже какое-то говорит о как чем-то зачерствелом. Поэтому вернуть человека, скажем так, на те же позиции, там, проповедующего, исполняющего какие-то обязанности духовные, учить детей в воскресной школе, еще что-то, конечно, его не допустят сразу же. Но в труде есть много труда. Покажите смирение. Покажите смирение, когда у нас на мероприятии, поносите стульчики, когда субботник, придите на субботник, физически покажите. Поэтому общаться можно, нужно даже общаться, поддерживать, тем более, что раз этот человек говорит о церкви, значит, он пришел в церковь, хочет покаяться, хочет изменить свою жизнь. Значит, общаться нужно, трудиться, есть тот труд, которым этот человек не может своими словами повлиять, вот, просто физически трудиться, а срок каждая церковь определяет по-разному, и Дух Святой действует через нас. Вот, так что... Вот такая причина – это не наказание, а это, наоборот, возможность человеку быть спасенным. И мы продолжаем с такими людьми общаться и вести разговор, диалог и трудиться с ними.
Спасибо. Виктор, вопрос вам. Ефесянам, 5 глава, 3 стих. Такие слова звучат. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». Что значит именоваться и как это на практике? Почему мы проигрываем борьбе с грехом?
Благодарю за вопрос. Приветствую, братья и сестры. Рад сегодня быть с вами, вместе с братьями отвечать на ваши вопросы. Итак, в этом вопросе фактически три вопроса. Что значит именоваться, что это значит на практике, и почему мы проигрываем борьбу со грехом. По первому вопросу, что значит именоваться, называться по имени. Допустим, мы говорим, столица Украины – это название столицы, это Киев. Или мы можем сказать, имя столицы Украины – это Киев. То есть именоваться, называться. Что значит не должно даже именоваться у вас, даже не должно произноситься, даже не должно быть как бы на слуху в церкви, что в церкви есть такие грехи, как блуд, нечистота, любостяжание. Все эти грехи, которые здесь перечисляются, это грехи против Божьей морали в интимной сфере человека. Блуд, всякая нечистота и любостяжание, здесь не о обогащении говорится, а любви к этим грехам. Поэтому такого даже именоваться не должно. Как бы это должно на практике? Так должно и быть. Этого греха у верующих не должно быть. Да, к сожалению, бывает это не так. Мы уже, Сергей Владимирович зачитывал тексты с Коринфянам, которые говорят, что такие грехи были в Первоапостольской церкви. И, к сожалению, наша современная церковь тоже не избавлена от этого. И это очень печально. И третий вопрос. Почему мы проигрываем в борьбе с грехом? Во-первых, кто это мы проигрываем? И все ли проигрывают? Если предположить, что каждого индивидуально христианина, то я не согласен, что мы проигрываем. Апостол Иоанн, или Бог через апостола Иоанна в Откровении пишет, «Святой, да, освящается еще». То есть, этот человек не проигрывает. Святой, он освящается еще. А грешник, а неправедный, дотворит правду еще. И, то есть, это уже мы не можем утверждать, что все проигрывают в борьбе со грехом. Мы растем духовно, и мы, наоборот, побеждаем. Если мы со Христом, то мы побеждаем грех. Если мы противостанем греху, дьяволу, то мы будем являться победителями. Если же здесь имеется в виду в общем положение в мире или положение всей мировой церкви, то действительно может показаться, что проигрывает церковь. Почему? Потому что Иисус Христос сам говорит, пришед, найду ли веру на земле. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Любовь где? В церкви, в мире любовь нет. Где? Значит, у верующих. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 3 стих. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». То есть день тот, день Христов не придет, пока не придет отступление. Но с другой стороны, апостол Иисус Христос Петру говорит, «Ты, Петр, и на сём камне создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Еще апостол Павел в послании Ефесянам 2:21 пишет так, «На котором все здание на основании, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе». То есть церковь, ее одолеть невозможно. Церковь, она строится. Строительство церкви не завершено. ее созидает Бог через Духа Святого. Сам Иисус Христос через Духа Святого созидает церковь. И это строительство будет завершено, когда церковь восхитится от земли. 1 Фессалоникийцам 4:17. Все мы, оставшиеся в живых, что не предупредим умерших, но изменимся. О чем это говорит? О том, что в момент пришествия Иисуса Христа за своей церковью, в момент восхищения, будут те верующие, которые не проиграют. И дело церкви завершится. Но будут также те, которые проиграют. Это, допустим, та же притча о 10 девах, 5 мудрых и 5 неразумных. Что же касается нашей церкви, это уже не священное писание, то находясь в нашей церкви и зная немножко дела и с этими грехами, я скажу, что наша церковь далеко не проигрывает, если ее сравнивать с другими церквами. И даже с церквами, которые такого строгого порядка. Немножко знаю тоже, как там положение. Почему? Хотя там, может быть, к чему-то строже относятся, но проигрывают. Почему? Потому что мир вокруг. Мир вокруг, и он влияет. Спасибо за внимание.
Спасибо вам, Сергей. Следующий вопрос, Александр, к вам. Часто из кафедры слышу такое выражение: когда мы пристанем пред Богом, то будем отвечать за то или другое. Я понимаю, что написано, все дадут отчет, но я ведь верующий человек, спасенный, а верующий на суд не приходит. Каким образом я, как верующий человек, буду отвечать за свои поступки в вечности перед Богом? Каким?
Я думаю, этот человек из той церкви, там, где проповедуют третьеклассники, или как там сказано уже было, да? Почему? Потому что, ну, по крайней мере, в нашей церкви я не припоминаю, за те 2 года, что я здесь, не припоминаю, чтобы так проповедовали, но хотя скажу, что эти фразы иногда, так сказать, проскакивают, эта мысль, плюс в частной беседе, плюс в Украине слышал. Все-таки как бы эта идея, она немножко как бы так достаточно популярна. О том, что мы дадим отчет, и несмотря на то, что мы верующие, и вот тут как раз вот таких две крайности. И если мы уже спасены, то есть ничего уже не изменишь. Либо другая, что каждая мелочь в моей жизни, она может что-то изменить. Скажем так, и та мысль, она радикальна. Откуда это? Откуда этот текст? Да, изначально глянем. Это Римлянам 14 глава, 12 стих. Сказано так: «Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». То есть эта мысль действительно с Писания. Этот человек не придумал, и даже если когда-то кто-то употребляет эту фразу, это не просто из головы. И поэтому Писание об этом говорит. Но опять же, смотрим контекст, и мы видим, что это глава 14, вы помните, с чего она начинается, что о том, что некоторые верующие имеют привычку осуждать других. Они там кого-то за то, что он празднует субботу, не празднует, за то, что что-то ест, что-то не ест и тому подобное. И вот здесь как раз мысль подчеркивается в конце всей этой проповеди, так сказать, Павла. Он говорит, что каждый из нас даст отчет за себя Богу. То есть в значении того, что не спеши судить ближнего, не спеши судить твоего брата или сестру в церкви. Почему? Потому что в конце концов Бог все видит, Бог все знает, и Бог с него по-своему спросит. Ты следи в первую очередь за собой. Но никак не в том плане, что каждый верующий еще предстанет на какой-то, то есть предстанет на тот же самый суд у Великого Белого Престола, так называемый, там, где будут судимы грешники по их делам, по их словам и всем остальному. Второй раз, когда употребляется эта мысль, это уже послание к евреям, 4 глава, 13 стих. Но там смысл тот же самый, что все открыто пред очами Господа. То есть Господь все видит. И опять же в том же смысле, что не спеши, ты видишь со своей стороны, Господь видит это больше. И потом Господь, в конце концов, разберется. Почему мы утверждаем, что верующий не будет давать отчет в том смысле, в котором то есть он не предстанет на суд перед Великим Белым Престолом? Известный текст Писания, Иоанна 3:18. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». То есть есть четкое разграничение, что верующий на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Написано дальше. А неверующий, он уже получил осуждение во время своей жизни до тех пор, если он не обратится к Господу. Но все-таки Писание говорит о том, что будет определенный момент, когда Господь спросит о некоторых вещах с нас. Но что будет результатом этого, здесь будет вопрос уже не сколько вечной жизни или в аду, или в раю, это будет результат того, как человек прожил свою жизнь и какую награду в вечности человек получит. Почему? Потому что мы знаем, что Писание учит нас о наградах, которые ожидают верующих. 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Павел говорит «всем». И верующим, и неверующим. Ну, то есть он не то, что верующим, неверующим. Он говорит, что, будучи верующим, не думайте, что никто за вами не наблюдает, и теперь живи как хочешь, как-нибудь там уже доплывешь до Царства Небесного. Он говорит, что тоже наблюдайте за собой. Почему? Потому что мы представим предсудилище. Вот судилище – это не тот суд у Белого престола. Судилище – это там, где, это как бы спортивный термин, бема звучит на греческом, там, где арбитры, они разбирают дело, и они смотрят, окей, ты пробежал дистанцию, там, 3 километра, но увидели то, что ты там срезал дистанцию, видели, что ты употреблял какие-то препараты, там, допинги, видели, что ты там, может быть, толкнул кого-то, сделал подножку, и кто-то из других участников не смог. То есть ты участвовал нечестно. Если ты участвовал нечестно, не по правилам, ты будешь дисквалифицирован. Это так работает в спорте. Как это будет работать там, скорее всего, видя из Писания, Господь посмотрит на наши мотивы. Мы, может, придем и скажем, что я делал и то, и другое, и третье, и пятое, и себя не щадил. Господь скажет, так ты это делал для того, чтобы тебя похвалили. Ты это делал для того, чтобы утверждать себя. Ты это делал, чтобы, может быть, деньги зарабатывать. Ты делал для того, чтобы приобретать какую-то власть или еще чего-то. И поэтому Господь, в конце концов, будет смотреть на наши дела, которые мы делали, и в том числе даже хорошие, если они были с неправильным мотивом. И он будет смотреть на те плохие дела, которые помешают нам получить ту высшую награду, о которой говорит апостол Павел, почести высшего звания во Христе Иисусе. И вот здесь этот текст Писания, он не столько для того, чтобы внушить нам страх, того, что бойтесь, бойтесь, а наоборот, он внушает мотивацию. То есть, друзья, говорит Павел, все, что вы делаете, помните, что Господь посмотрит и рассудит всякое дело. И это, кстати, хороший момент для того, чтобы нам понимать, если мы что-то делаем, так часто бывает, мы делаем что-то в служении, а никто этого не заметил, никто не похвалил. Мы понимаем, что все мы придем на то судилище, там, где главный арбитр, перед очами которого вся земля и все дела, он скажет, никто не видел, никто тебя не похвалил, никто тебе ничего доброго слова не сказал. Я это видел. Войди в радость Господина своего и получи венец, который я приготовил за твое служение. И последний момент. Сказано о том, что пасторы, служители, они, написано, обязаны дать о нас отчет. Вот со служителей будет чуть больший спрос. Почему? Потому что написано, кто, кому больше верено, с того больше и спросится. Поэтому, когда служители что-то делают для церкви, они это делают не только для того, чтобы просто утвердить какую-то свою власть. Они понимают, что... И когда они, особенно служители, что-то делают, и нам кажется, ну, слишком, может быть, строго, ну, слишком, как бы, требовательно. Они это делают для того, чтобы... Потому что с них Господь спросит, чему ты научил, куда ты привел церковь, что ты делал во время твоего служения.
Вы услышали первую часть семинара «Вопросы и ответы» из Второй Славянской Баптистской Церкви города Сакраменто, где пасторское служение несет Сергей Солоненко. Продолжение слушайте в следующей радиопередаче. Все радиопрограммы Тихоокеанского объединения вы можете слушать в архиве на странице в интернете pcsba.com. Также смотрите наше круглосуточное телевидение ibrattv.com. Программу к эфиру подготовил Игорь Воронов. Желаю вам Божьих благословений и да хранит всех нас Господь.
В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.